Петербургский автограф.
В эфире «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Уважаемые радиослушатели, сегодня нашу передачу мы посвящаем юбилею прекрасного нашего отечественного кинорежиссера Сергея Герасимовича Микаэляна. 1 ноября, 100 лет со дня его рождения. Родился он в Москве, но очень тесно связан с нашим городом и похоронен в Санкт-Петербурге. Умер он в 2016 году, похоронен на Серафимовском кладбище. Вот о жизни и творчестве этого замечательного мастера мы сегодня беседуем с нашим постоянным автором, искусствоведом Андреем Петровичем Дьяченко.
Автограф на Невских берегах.
Почти каждый фильм Сергея Микаэляна был подарком для зрителей, потому что там оказывались удивительные пластические открытия, актерские открытия, и поэтому в каждом фильме можно было увидеть что-то новое. Конечно, у художника были и неудачи, были и ленты, которые мы сегодня полузабыли, но тем не менее большинство картин Сергея Микаэляна – это открытия. Открытия психологические, открытия пластические, открытия операторские и, конечно, открытия актерские, потому что он так поворачивал личность актера, что она начинала играть новыми гранями, и мы видели совершенно другой тип личности, не тот, к которому мы привыкли по предыдущим фильмам.
Но прежде чем мы перейдем конкретно к рассказу об этих картинах и об открытиях, о которых вы заговорили, давайте расскажем о Сергее Герасимовиче. Биография как история.
Биография как история, совершенно верно, потому что личная биография Микаэляна тесно переплетается с историей нашей страны. Он родился 1 ноября 1923 года в Москве в семье писателя, но его отец рано был репрессирован, так что вот семья узнала ужасы культа личности, но юноша был очень талантливый, проявлял интерес к рисованию, и рано очень, но не совсем рано, конечно, в его жизни было такое тяжелейшее испытание, как война. Но из того поколения, которое сразу же после фронта обратилось к творческой среде, к творческой жизни, он, конечно, выделяется из этой плеяды режиссеров. Вообще, режиссеры-фронтовики – это особый разговор. Я думаю, что когда-нибудь будет создан словарь, энциклопедический словарь режиссеров-фронтовиков, и мы оценим, как война преломилась через их мировоззрение и какое она нашла глубокое отражение в их индивидуальных стилях.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней.
Да.
Старший сержант.
Старший сержант.
Я хочу прочитать просто маленький фрагмент из его воспоминаний. «Я переползал по полю битвы, которая после кровопролитного сражения все было усеяно трупами молодых, только что призванных ребят», вспоминал режиссер. «На каждом фронте была своя долина смерти. У нас она была под Ржевом. Более 1,5 миллионов полегло там. Этот эпизод потряс меня на всю жизнь. Дважды он был ранен, легко 16 марта 1942 года. Был тяжело ранен через несколько месяцев, 13 августа того же 42 года, при наступлении в районе Ржева. После ранения его демобилизовали, он работал шлифовщиком на заводе, и после войны в ноябре 1947 года за участие в боях награжден орденом славы третьей степени. Ну, а теперь о его профессиональной карьере. Он в ГИТИС окончил.
Получается, что у него два кинематографических образования. Одно как бы общекинематографическое, потому что он окончил кинематографическое отделение ГИТИСа. А второе образование – это высшие режиссерские курсы. Через несколько лет, даже через большой промежуток времени, через 8 лет после окончания ГИТИСа, Микаэлян становится еще и профессиональным кинорежиссером. То есть он очень образованный в области кино человек. Плюс человек рисующий, на некоторых фильмах он был еще и художником. Это очень большой талант, очень интересный и многогранный талант. И поэтому его фильмы отчасти легко анализировать, потому что везде есть бытовая ситуация, да, везде есть сюжет, фабула. И в то же время очень трудно анализировать, потому что в каждом фильме есть, я без преувеличения говорю, в каждом фильме есть пластические открытия, которые достойны отдельного внимания.
Ну вот он режиссером после мастерской Захавы, он окончил, вы сказали, факультет
ГИТИСа. Да, Захава и Кнебель.
Да, в 1951 году. Он работал главным режиссером Ташкентского русского драматического театра.
Он в трех городах работал. Кроме Ташкента, он еще работал в городе Горьком. Так что он в трех разных городах работал и вот познал театральную культуру этих городов как режиссер-постановщик.
А вот получилось, что в 1956-м попал на киностудию «Ленфильм» и дебют... Это картина про ученых-геофизиков по роману Даниила Гранина «Иду на грозу».
До этого еще был фильм «Разноцветные камешки». Комедия, которую я не нашел, кстати, в интернете, очень хотел посмотреть. Вот прочитал о сюжете, о фабуле, о героях. Это была социально-обличительная комедия против мещанства, видимо, обыденного сознания. Но я не нашел и не посмотрел. А вот фильм «Иду на грозу», конечно, широко известен. И, во-первых, благодаря своему актерскому ансамблю, там замечательно сыграл Александр Белявский молодой, Жанна Прохоренко. Существует даже специальный термин у киноведов, у историков советского кино. Проход Жанны Прохоренко, кажется, по каналу Грибоедова. Или по каналу Грибоедова. Сцена, когда молодая красавица идет вдоль канала. Эта сцена просто вошла в историю советского кино как воплощение юношеской, девической, вернее, красоты. И вот это как раз сцена из фильма «Иду на грозу». В целом шедевром фильм не стал. Он имел хорошую прессу, он имел хорошую зрительскую аудиторию большую, но вот даже какие-то курьезные есть срезы этой темы. Там показан Государственный институт прикладная химия, ныне несуществующий, знаменитый ГИПХ. Вот где он остался? В памяти тех, кто там работал, и на экране в фильме Микаэляна «Иду на грозу». Но тогда фильм был очень популярен, как и сама проза Гранина, имел хорошую прессу. Тогда очень модно было повторять слова «фильм» о нашем современнике. Потом это клише как бы стерлось, мы его заиграли немножко, затерли. Вот если мы возьмем последние фильмы Микаэляна, там уже неприменимо такое клише, фильм о нашем современнике, скажем, фильм «Влюблен по собственному желанию». А тогда, в начале 60-х годов или в самой середине, «Иду на грозу» датирован 1965 годом, очень модно было слово «современность». Театр-современник, современный герой, современные идеи, современные мысли, современные формы подачи художественного материала в театре и в кино. И герои такие же, потому что в них пульсировало увлечение наукой и техникой. В них пульсировала молодость именно вот в шестидесятническом понимании этого слова. И это прекрасно.
А вот скажите, применительно к герою нашего рассказа, Сергей Герасимович Микаэлян, он тоже шестидесятник, правильно?
Не во всем, вы знаете, не во всем. Вот мне кажется, к нему какие-то клише вот конкретные неприменимы, потому что он был очень разным. Очень разным. И в бытовом жанре, и когда в фабулу вкрадывались какие-то приключенческие нотки. Мне кажется, картины очень разные. А шестидесятники – это последовательные люди. Они воплощали увлечение джазом, рок-н-роллом, селлинджером, бурлящей современностью с темой геологии, допустим. Геологи и нефтяники были очень модны.
То есть романтика.
Романтика, геология. Совершенно верно. Да, вот еще одно клише – романтика будней. У Микаэляна не все герои романтичны, потому что он любил и приземленные бытовые ситуации. То направление, застрельщиком которого был Юлий Райзман, по поводу которого говорили бытовуха, бытовщина, да, мелкотемье, вот самое ругательное было слово. А Микаэлян тоже режиссер мелкотемья. У него нет панорамных картин про геологов и нефтяников. У него есть российско-болгарский фильм о строителях, и там, конечно, чувствуется вот мода на производственную тему. Но даже ведь картина «Премия», которая снималась в лозунговом Советском Союзе, да, когда говорили о строительстве БАМа, о мощных комсомольских стройках, о производственных достижениях, показателях, вновь вводимых заводах, комбинатах, электростанциях, и вдруг он создает бытовую ситуацию, почти что религиозную притчу. То есть он снижает ситуацию и одновременно ее возвышает до мифологического пласта.
Вы знаете, немножко требуется пояснить фабулу этого произведения сегодняшним непонятным зрителям.
Абсолютно
непонятно. Чего вдруг бригада, которую премировали за хорошую работу, от премии отказывается, начинает критиковать свое руководство за плохую организацию труда, за разбазаривание средств, за приписки. И вдруг вот это вот из производственной, ну, тоже немножко нетипичной ситуации для 1974 года,
конечно, скажем так,
когда
да.
эта картина вышла, все это переходит в плоскость поиска себя, поиска идеала.
Совершенно верно. Это
морали и нравственности.
Да, да, да. Это фильм
картина
о нравственной
была
проблематике.
Просто бомбой. Я помню впечатление собственное от просмотра этой картины.
Вы посмотрите, с кем она соседствовала в прокате. Уже тогда в прокате был замечательный французский фильм «Повторный брак». Уже была на экране удивительная философская комедия «Никаких проблем». Еще были живы отзвуки от таких картин, как «Генералы песчаных карьеров», «Молодежь сошла с ума», и особенно от немецкой психологической драмы «И дождь смывает все следы». Прокат был очень насыщенным. Добавим еще эхо от фильма «Роман со влюбленных», который вышел тоже в 1974 году, просто премия вышла в 1975. Так что прокат был очень насыщенным. Впечатления от мирового и от советского кино были очень яркие и у молодежи, и у среднего поколения. И на этом фоне, если сказать, что на экраны выходит приземленная производственная история о стройке, как группа людей отказалась от премии, и что все действие происходит в одном закрытом помещении, и не будет никаких выходов на природу, и не будет любовной линии, и вообще ничего, кроме конфликта, да, производственного.
Да. Да.
Может быть, и не стоило идти, но задолго до выхода фильма на экран в нашем городе, я не знаю, к сожалению или к счастью, распространился слух, что есть картина, которую могут запретить. И чувство запретного плода, конечно, возобладало.
Сценарий Александра Гельмана.
Александра Гельмана. Он тогда был не очень известен. Он был автор двух или трех сценариев. Он не был тогда такой популярной фигурой. Угу. Вот, он стал именно благодаря пьесе «Протокол одного заседания». Или яркая личность Кирилла Лаврова, конечно, тут сыграла роль. И Товстоногова БДТ ставит, уже заслуживает внимания. А то, что ставил Ленфильм, смотрели избирательно. Недостаточно было, что лента снята на Ленфильме, чтобы все побежали. Когда на экранах были «Генералы песчаных карьеров» и «Новые центурионы», и особенно вот фильмы французские тогда были очень популярны один за другим. «Великолепные», «Никаких проблем», «Что еще», «Повторный брак». Это все делало огромную кассу. И вдруг скромная, непритязательная производственная драма. К тому же слово «портком», «порторг», «коммунисты» уже тогда был легкий флёр цинизма по отношению к тому, что вот коммунисты где-то собираются на своих порткомах. К ним уже не было того душевного трепета, того, ну вот, сакрального уважения, которое было во времена Евгения Урбанского, когда вышел фильм Райзмана «Коммунист». Уже как-то вот все это начинало разъедаться. Поэтому вот фильм о порткоме или фильм о генералах песчаных карьеров. Да, конечно, о генералах. Или роман со влюбленных, или партийные какие-то разборки. Слова «разборка» тогда не было. Разбирательство, совещание. Конечно, нет. Один очень известный деятель нашей культуры, не буду называть фамилию, сказал, что вообще производственные фильмы узаконивают сквернословие. Это неправда. Сквернословия никогда не было. Наоборот, актеры, которые снимались в производственных фильмах, говорили шекспировским языком. Типа, я не могу позволить, чтобы на стройку не завезли Алифу. Это почти слова короля Лира, чтобы мир переменился или погиб. Только вот если не завезут Алифу, я перед партией отвечаю. Шекспировские интонации, конечно, присутствовали. Потому что и у Леонова, и у Сергачева, и у Джигарханяна, и кто там еще играл, и у Самойлова.
У Нина Урганта.
И Нина Ургант. Это удивительная актерская школа. Эти актеры точили свое мастерство на классике, поэтому, когда совершенно неожиданно на нас свалилась производственная тема, а она таки свалилась, потому что, ну, это было неожиданно. «Стройка». Когда-то были интересные фильмы в нашем прокате. «Война и мир», «Анна Каренина», «Неподсуден», какие-то личные драмы интересные, «Влюбленные» с Нахапетовым. И вдруг сверху как-то вот, тогда было модно слово «спустили». Кинематографистам спустили указание снимать современность. Но не личную современность, не любовные драмы, не пляжную эстетику, не путешествия, не романтику личных отношений, а именно романтику производственного процесса. Что делать? И, конечно, особенность Гельмана и Микаэлена состоит в том, что они насытили бытовую ситуацию очень мощным набором самых разнообразных смыслов. И я бы выделил все-таки религиозный смысл. То есть Потапов – это Христос. Его могут уволить, и с ним могут расправиться, его могут лишить звания бригадира, у него могут отнять его бригаду, потому что всесильный Батарцев, Понтий Пилат, и фамилия многозначная, Батарцев, то есть артиллерийская батарея, которая может тебя расстрелять за твой протест социальный. И в то же время это фильм о социальном протесте. Против бюрократии, против того, что план могут скостить, изменить, и вообще коррупция, ведь тогда слово «коррупция» применялось исключительно к режиссеру Андре Кайяту, который снимал фильмы о коррупции во Франции, и они у нас шли, пользовались колоссальным успехом, но попробовал бы кто-нибудь, выйдя из кинотеатра, где демонстрировался Кайят, сказать, а у нас-то что? Это было не принято говорить, это фильм о коррупции во Франции, а не у нас, а у нас такого нет. И вдруг показывают, что и у нас что-то есть. Конечно, это был шок. Что очень интересно, Микаэлян проявил себя как очень разносторонний художник. Я узнал из Википедии, что существовал такой тип съемочного павильона со времен немого кино, со времен Гриффита, который назывался «Красная Мэри». И этот павильон предполагал деление на две части, в одной только аппаратура, в другой только актеры. И вот Микаэлян вспомнил такую древнюю, исходящую из начала 20 века конструкцию павильона, применил очень интересные методы съемки, применил метод многокамерной системы и многие еще другие уловки кинематографические были использованы. Более того, ведь партком длится целый день. И нужно создавать меняющийся световой режим от солнечного дня до сумерек, и это было очень трудно, потому что снимались разные куски в разное время. Актеров было не собрать вместе на съемочную площадку, потому что Евгений Павлович Леонов был занят в Риге, из-за этого съемку перенесли в Прибалтику, чтобы быть поближе ко второму месту съемки Леонова. Все это очень интересно. И световой режим создавался с помощью разных кинематографических уловок, о которых есть интересная очень литература. Но вот и мировое кино знает, имеет опыт создания фильмов, где действие происходит в закрытом пространстве. Это отчасти фильм «Затворники Альтоны», хотя там есть и перемежающиеся общие планы города. Это фильм «Мария Октябрь» французский, где тоже зрители видят, как люди рассуждают в закрытом пространстве о прошлом. Это очень большие куски фильма «Красная палатка», где собираются призраки с того света и вспоминают, как это было. И опять-таки они собираются в закрытом пространстве. Вот, то есть такой опыт у мирового кино был. Но чтобы такая приземленная ситуация, как изменение в плане и корректировка величин премии и график работы бетонщиков, что-то очень приземленное. Бригада простояла полдня без бетона. Три смены, вот я вспомнил. Бригада простояла три смены без бетона. Что-то очень приземленное. Если в соседнем кинотеатре идет роман «Совлюбленных» с Кендиновым, а где-нибудь еще в соседнем районе идет «И дождь смывает все следы». Или особенно вот все тогда обожали фильм «Великолепный», «Никаких проблем». И ясно за что обожали. Быстрое действие, красивые актеры, прекрасный цвет, экзотические пейзажи. И вдруг закрытое пространство помещения парткома. Конечно, Гельман и Микаэлян совершили чудо, безусловно. Фильм имел колоссальную популярность. о нем спорили на работе. Мне запомнилось, что в кинотеатре художественной была выставка отдельных кадров из фильма, что доказывало, что оператор тщательно подбирал, вот как в одном кадре сочетать крупный план, средний, кто сидит там ближе к зрителю, допустим, Джигарханян, а кто в глубине, скажем, Сергачев. Или наоборот, крупный план Сергачева, а на заднем плане слушающий его внимательно Джигарханян. Все это было в виде цветных кадров прекрасного цвета, выставлено как живописные полотна в рамах, застекленными в фойе кинотеатра художественной. Фильм, конечно, стал явлением, безусловно. Не хочу сказать, что Микаэлян проснулся знаменитым, потому что он и раньше был знаменитым. Его картины и до этого знали хорошо.
Государственную премию в 1976 году они получили за этот фильм премия.
Конечно. И вот интересно, спорили, а может быть это не выпускать как крамолу, чтобы люди не знали, что творится на наших стройках. Но решили выпускать. И такая же спорная ситуация была с одним из очень популярных микаэляновских фильмов, картиной «Вдовы», про которую начальство решило, что лучше ее не выпускать.
Это после премии?
Да, да, это вскоре после премии. Да, он снял фильм «Вдовы», кажется, он был датирован 1977 годом, который продержали на полке. Продержали его на полке до той поры, пока не посмотрел картину Леонид Ильич Брежнев. Брежнев был человеком сентиментальным, растрогался историей о том, как две вдовы популяризировали, занимались популяризацией имен погибших солдат в виде контактов с прессой, с телевидением, с кино, распространяли фотографии убитых солдат, и в этих фотографиях многие узнали своих родственников. И вот, видимо, цензура сочла, что какая-то нестандартная ситуация, не будем волновать народ вот такими вот неожиданными поворотами.
То есть там крамольного не было?
Ничего не было, абсолютно, абсолютно ничего. Вот, посмотрел Брежнев, одобрил. И после этого картина имела широкий прокат. И многие режиссеры, которым, ну вот, некоторые эстетские изыски Микаэляна не очень нравятся, всегда указывают на картину «Вдовы» как самую нормативную с точки зрения шедевральности. Вот вот шедевр самый явный, самый типичный для данного режиссера.
Но не только зрители оценили работу Сергея Герасимовича, но и власти.
Да,
тоже,
да, да,
потому
конечно.
Потому что в это время, в 1976 году, он получил заслуженного деятеля искусства.
Да, он общепризнанный
России,
режиссер, да. Да, тут успех совершенно явный. То есть это успешная карьера, успешная биография. И он, конечно, этого заслуживает. И поэтому не случайно в ходе последнего периода своей жизни он много экспериментировал в плане жанрового кино. Я имею в виду такие фильмы, как, допустим, «Разборчивый жених» или политическую ленту «Рейс 222», где он давал волю фантазии каким-то интересным придумкам, изыскам. Ну, и это по-своему очень интересно.
Ну, вообще, «Влюблён по собственному желанию», вот фильм очень яркий, с Циенковским, с Евгенией Глушенко. Это был очень яркий фильм, тоже бытовая абсолютно
совершенно
история,
да,
которая
возвышается до уровня притчи. Тут явно поиски смысла жизни на экране перед нами разворачиваются. И что интересно, что начало 80-х годов нам подарило совершенно другого Янковского. Мы привыкли, что он положительный герой. Даже когда он играет циников, скептиков, допустим, все равно он положительный, обаятельный герой, им хочется любоваться. И вдруг почти что один за другим выходит сначала «Влюблён по собственному желанию» Сергея Микаэляна, а потом фильм «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна, даже рифмуются две армянские фамилии, где мы видим совершенно нового Янковского. В одном случае он циник, «Полеты во сне и наяву», ноющий герой, как сказал Андропов, совершенно уникальный случай, когда глава государства высказывался о художественном фильме. Даже Ленин не называл своих любимых фильмов, по-моему, и Сталин в своих официальных выступлениях. И вдруг Андропов говорит, появился ноющий герой. И все поняли, что это фильм «Полеты во сне и наяву». Но ноющий герой был и в фильме «Влюблён по собственному желанию». Главному герою было плохо. Он спивался. Несмотря на то, что у него есть место работы, все же его тянет к бутылке. И возникает девушка-ангел, которая его возвращает к здоровой жизни и счастливой жизни. Но это все идет через очень сложные процессы взаимной адаптации друг к другу мужчины и женщины. Она как бы опекает его по какой-то общественной линии почти что. Она ему навязывает опекунство, против которого он сопротивляется, ведь он сам знает, пить ему или не пить. И вдруг возникает положительная героиня с набором правил, с набором каких-то определенных устоев, и он сначала тяготится этим. И сложный путь, как двое делают шаг навстречу друг другу, и как они становятся близки, этот сложный путь нам и рисует режиссер языком бытовой драмы. Это было интересно. Фильм пересматривали по нескольку раз, спорили, потому что ведь мы привыкли, что если возникала тема пьянства и алкоголизма, то это журнал «Крокодил», это критика, это карикатура, это образ человека с красным носом, у которого из кармана торчит бутылка. И вдруг красавец, бывший спортсмен, у которого в прошлом чуть ли не участие в Олимпийских играх. Как он говорит, я имел американскую технику, видно, что пустота его квартиры – это не вечная пустота. Когда-то тут стояли замечательные американские магнитофоны и проигрыватели. Тут стояла мебель. Тут жил человек, у которого была полная насыщенная жизнь. Но что-то сломалось. И это пьющий человек. Это не карикатурный алкоголик.
Отнюдь. Да, это трагедия.
Конечно, да. Это трагедия. Это сломленный жизнью человек. И героиня Евгения Глушенко возрождает его к этой жизни. Ну, и это прекрасно, конечно. Это прекрасно. Это фильм о духовном возрождении, о духовном перевоплощении. И по жанру это скорее притча. Но она оформлена в виде языка бытовой драмы. И это, наверное, тоже заслуживает внимания, потому что у нас официально ведь не было религиозного кино. Мы не признавали, что у нас есть религиозное кино. Даже о Тарковском не принято было так говорить. Правда ведь? Поэтому можно было описывать фильмы, и талантливые критики это прекрасно делали, только языком эзоповым, или, ну, как-то очень образно, колоритно, красиво, но ни в коем случае не употреблять слово «ангел» или «кающийся грешник», или «путь к Богу». Но Янковский, его герой Сергей, конечно, не проходит путь к Богу, но он проходит путь к нормальной, нормативной, здоровой жизни. Это уже очень много с учетом, что он мог погубить себя, он мог спиться. И вот образ девушки, которая не дала ему спиться, это образ ангела, которая подняла кающегося грешника, раскаявшегося грешника из низов, из глубин. Ну, как мы скажем, там не совсем низы и не совсем глубина. Все-таки его квартира не заставлена пустыми бутылками. Нет, и одет он прилично, и побрит. Поэтому его неприемлемо вот к его состоянию слово бомжеватость, даже алкоголизм. Но это опустившийся человек, человек, забывший себя, забывший о себе, прекративший поиск себя. И вот
остановившийся в своем развитии.
Совершенно верно, да. Это фильм, это квартира, где остановилось время. Это фильм о человеке, для которого остановилось время. А в конце, помните, там электронные часы, да, возникают 00, да, полночь, и потом начинает отстукивать, да, отстукивать новый день и новый период жизни.
Актуальная была тема. Зрители испытали единство с этой темой, с этой киногруппой, потому что видели вокруг много подобных, да, примеров, и вдруг им показали, а вот еще какой может быть выход.
Да, да,
положительный, какой прекрасный пример вам показывают, если работать над собой, если не останавливаться, если не забывать о своем предназначении. И главный приз ведь на Всемирном кинофестивале эта картина, по-моему, получила.
Не помню, в какой стране, но да, да. Было. Мне кажется, западным немцам понравилось. Они увидели что-то свое. У них много было тогда фильмов о маргинальных личностях. Вот, в западногерманской критике прямо говорили «маргинал», образ маргинала, маргинальное кино. То есть очень острые были клише, которыми пользовались критики. Фильм имел очень большую прессу, мне сейчас не вспомнить, конечно, все в деталях, но о нем очень много писали.
И опять увенчался этот период творческий, очень плодотворный. Получил он звание народного артиста Российской Федерации, а в 86-м году был награжден орденом Ленина.
Да, конечно, он заслуживает, безусловно. Микоэлян очень талантливый режиссер, крепкий профессионал. И вот когда говорят о школе Ленфильма, как об особой школе, и совершенно справедливо говорят, то сразу хочется назвать Виталия Мельникова, Игоря Масленникова и, конечно, Сергея Микоэляна. Не хочу никого обижать других. Еще есть целая плеяда режиссеров, например, Илья Авербах. Ну и много еще есть интересных очень имен, поэтому мы можем говорить о ленинградской школе. В фильмах Микаэляна мало очень Ленинграда как городской среды, в отличие от, допустим, Масленникова или Авербаха. Хотя вот Гипх, он увековечил образ Гипха, уже не существующего сегодня здания. Ну а вот, допустим, в фильме «Разборчивый жених» или «Влюблен по собственному желанию», там мало городской среды, там все сосредоточено на героях. И вот в фильме «Премия» ведь тоже действие происходит в нашем городе или в области. И городской среды тоже очень мало, кроме вот нескольких планов строек. То есть Микаэлян не певец города как особой среды, он скорее певец интересных характеров. И у него это прекрасно получается. Фильм «Разборчивый жених» настолько гротесковый, настолько необычный по своей сюжетной наполненности и по своему персонажному наполнению, что, конечно, о нем хочется говорить скорее как о комедии, но вот я думаю, что это был экспериментальный фильм, где после многочисленных запретов в плане темы на любовь, личную жизнь, на это были многочисленные запреты, Микаэляну захотелось побыть свободным художником, и он создал фильм о любви, о личных чувствах, и Александр Лыков и Юлия Меньшова показали вот удивительную актерскую пару, представили нам, которая погружена в очень нестандартную ситуацию. Простой человек, бедный лузер, кстати, один из первых фильмов в советском кино, где свободно употреблено слово «лузер», так называют человека, которому не повезло в жизни, который проиграл в своем поединке со счастьем, да, счастье выиграло, а он проиграл. И вот образ лузера, который все же находит свое личное счастье, говорит о том, что это, ну, как бы фильм надежда зрителю, что чудо возможно, счастье возможно, даже у человека, у которого нету широкого круга возможностей, а есть его характер, его личность, его личное обаяние. Даже если ты маленький человек, вот гоголевская тема маленького человека, здесь разыгрывается в очень интересном пластическом ключе. Маленький человек достигает счастья. То, чего было невозможно ни у Гоголя, ни у раннего Достоевского, оказывается возможным у Сергея Микаэляна. И это очень интересно.
Жизнь на самом деле – это наше восприятие жизни. В эфире «Петербургский автограф».
Андрей Петрович, мы с вами много говорим о кино.
Да.
Вы искусствовед, вы хорошо знакомы с этой темой. Напрашивается такой вывод, что если режиссер еще и сценарист, то это, как правило, всегда двойной результат.
Да, конечно.
С Сергеем Герасимовичем это как раз еще одно доказательство. Он же очень многих фильмов сам делал сценарии.
Да, иногда ему помогали кто-то еще из его коллег. Вот, например, фильм «Французский вальс» – два сценариста. Ну, и иногда, когда хороший сценарный материал, как в «Премии», это пьеса Гельмана, тоже режиссер добавляет что-то свое, и опять-таки возникает творческий тандем. Безусловно. Но он еще и талантливый сценарист. И вот его последние фильмы, которые, к сожалению, плохо представлены в интернете, трудно их найти, особенно вот фильм «Звездочка моя ненаглядная».
О чем это?
Это о любви двух молодых людей в период Чеченской войны. «Звездочка моя ненаглядная», предпоследний фильм. И еще последний есть, в котором есть слово «ветер». Очень трудно их найти, к сожалению. Мне бы хотелось вообще, чтобы обязательно, поскольку такая важная дата, столетие со дня рождения режиссера, обязательно бы прошла ретроспектива его фильмов. Начиная от ранних, я бы посмотрел с удовольствием на большом экране «Разноцветные камешки» и кончая вот тремя последними картинами, о которых нету специальных статей в интернете.
Это в Википедии. «Французский вальс», «Звездочка моя ненаглядная»,
да, да.
И «Зимний вечер».
Совершенно верно, да.
Но
да.
После 2006 года он ничего не снимал?
Кажется, нет.
Он 10 лет еще прожил.
Да, потом. Да, он очень болел ведь. И умер он в результате тяжелой продолжительной болезни. Мне бы хотелось, конечно, чтобы про каждый из фильмов был обязательно особый очерк Википедии, ну и на других сайтах тоже, чтобы были подробные обзоры. Потому что вот возьмем фильм «100 солдат и две девушки». Столько там интересных деталей. Как режиссер подбирал актеров, какое там интересное цветовое решение. То есть вот изображение немножко расплывается, как будто это вот фронтовые воспоминания. И они видятся кажутся мемуаристу расплывчатыми, эти сцены войны. И операторски это подчеркивается тем, что кадр тоже имеет какие-то оплавленные немного края. Это удивительный совершенно эффект. Как он подбирал актеров, много очень интересных деталей, историй с фильмом «100 солдат и две девушки», потому что там преломились личные мемуары создателя. И это очень интересно.
Картины, значит, «Принимаю бой».
Да.
«Всего одна жизнь» – это тоже ведь военная
тематика.
Да,
совершенно верно. Да.
«Вдовы».
Ну, «Вдовы» – это особый разговор, конечно. Это целая
история. «100 солдат и две девушки» – тоже опыт военного.
Удивительный, да.
Удивительный,
потому что вот есть режиссеры-фронтовики. Я ничего не хочу плохого сказать про молодое поколение. Молодое поколение иногда такие шедевры создает, не побывав на войне, что, ну, вызывает восхищение. И все же, режиссеры-фронтовики заслуживают отдельного словаря, потому что вот то, что снимал, допустим, Владимир Басов, это его собственные мемуары, преломленные через язык искусства. То же самое Петр Тодоровский, режиссер-фронтовик, который носил в себе, носил, и, наконец, вот когда наступила эпоха возможности правдиво высказаться о войне, появился фильм «Анкор еще Анкор», и затем фильм «Рио Рита». Петр Тодоровский – удивительный режиссер-мемуарист. И к этой плеяде относится, конечно, и Сергей Герасимович Микоэлян, и фильм «100 солдат и две девушки» – это как бы ожившие на экране мемуары и языком искусства рассказано о том, что создатель фильма пережил лично, и это прекрасно. Это же относится и к картине «Расскажи мне о себе», которая прошла в прокате как-то незаметно, к сожалению, несмотря на участие такой звезды, как Джигарханян и Тамары Семиной. Очень незаметно прошел фильм «Расскажи мне о себе». И вот очень интересно, что Микоэлян любит брать приземленные ситуации, очень простецкие, обыденные, не окрашенные какой-то особой романтикой и даже лирикой, и возвышает их до уровня высокого искусства. Так вот и судьба двух простых людей, которые нашли друг друга и рассказывают друг другу о своем прошлом, вылилась в такую интересную картину, как лента «Расскажи мне о себе». Я думаю, что ее обязательно вот к юбилею режиссера следует показать по телевидению. Я бы с удовольствием лишний раз посмотрел. Ну вот есть еще и картина, которая вызывала споры и сегодня может вызывать споры. Это политический фильм «Рейс-222». Которая вышла в 87 году, тогда состоялся съезд кинематографистов, на котором слишком рьяно ниспровергали киноначальников прошлого, и совершенно несправедливой критикой был облит Сергей Федорович Бондарчук, которому стало плохо прямо во время этого съезда. Другие неприятные были эпизоды. Но после этого возникла какая-то волна, струя свежей крови была влита в поток критических рецензий о современных фильмах. И помню, что молодой тогда критик Андрей Плахов написал очень большую рецензию на «Рейс-222». Фильм вообще вызывал споры уже тогда. Ну и история об артистах балета Марине Власовой и Александре Годунове всегда интересовала обыденное сознание, потому что мы мало об этом знали. Мы мало знали о бегстве Александра Годунова. Мы мало знали о том, как сложилась его судьба. Поэтому, когда по стране прошел слух, что это все будет показано на экране, народ просто валом повалил на этот фильм. Но у героев были другие имена, бытовая ситуация была предельно изменена, и все было повернуто в плоскость рассуждения о том, а как мы относимся к невозвращенцам, к тем, кто уже в советское время эмигрировал в зарубежные страны, как к ним следует относиться. И позиция режиссера, видимо, и многих героев была, что относиться к ним следует с большой долей критики. Они почти предатели, они бросили нас, они осели на другом полушарии, в другой стране. Вот. Но сам по себе драматизм ситуации, психологический накал, операторская работа и сама по себе острота сюжетной коллизии, все это работало на то, что народ повалил на этот фильм. Он имел колоссальный зрительский успех в плане численности зрителей. Но вот сегодня, когда уже можно поехать в зарубежную страну и вернуться оттуда, мы это видим сегодня, можно вернуться, и можно спокойно переписываться с этой страной. Сегодня уже вот те границы, которые были в 88 году, когда вышел фильм, все это выглядит устаревшим. Тематика фильма выглядит устаревшей. Некоторые сюжетные коллизии уже смотрятся как анахронизм. Поэтому чем нам интересна эта картина? Ну, уже как исторический памятник. И отчасти психологически, с точки зрения актерской игры, играют все хорошо. Вот поэтому она тоже числится по праву в списке творческих удач Микаэляна. Хотя вот в данном случае мы имеем дело с устарелым материалом. Сегодня уже никого не удивишь словами «съездил в Америку» или «хотел остаться, но не остался». И шутка сказать, знаменитый писатель Анатолий Рыбаков в одном интервью рассказал, что хотел остаться в 45-м году в американском секторе, а потом вернулся. Но эти слова были напечатаны уже после перестройки, уже в новой России, в постперестроечной России. А в 88-м году, когда два пассажира самолета говорят друг с другом полушепотом, а как вы относитесь к тем, кто в советское время эмигрировал и не вернулся? А другой также полушепотом отвечает, отрицательно, отрицательно, не люблю их. Но это, сами разговоры эти были тогда в Нове. Сама по себе тема невозвращенства, но не приветствовалась она. Ни на экране, ни в быту, нигде не приветствовалась. А вот в фильме она появилась. Поэтому этот фильм, ну вот назовем его историческим памятником, что ли. Назовем его полотном, которое написано мазками историка скорее, чем художника. В художественном отношении фильм не является шедевром.
Андрей Петрович, а как нам вообще относиться сегодня к цензуре 70-х, 80-х? Ведь одно дело, когда какие-то темы считали запретными, да, в 50-е, в послевоенное время. Жив был Сталин, все помнили, да, еще годы террора большого. А вот в это время, в 70-е, 80-е годы, цензура продолжала вмешиваться в творческий, да, процесс.
Конечно, конечно.
Сколько сломано судеб, и актерских в том, да, числе. А как искусствоведы воспринимали это явление? Что это такое было? Кто осуществлял эту киноцензуру? Кто были эти люди?
Иногда осуществляли очень образованные люди, которые, конечно, видели оригинальные тексты, которые точно знали, что вот эта реплика не пойдет, а эта реплика вызовет отрицательные ассоциации. А тут слишком красивый интерьер у героини, женщины будут завидовать, что простая медсестра живет в шведском фильме в красивой квартире. То есть у них был наметан глаз, и они примерно знали, что заранее нужно вырезать или заменять какими-то нейтральными оборотами.
Это была первая инстанция, которая получала готовую продукцию. Вот фильм сделан, и в первую очередь показывали это худсовету.
Нет, были другие схемы. В первую очередь показывали переводчикам, которых инструктировали, чтобы они молчали о том, что они переводили, но они переводили слово в слово. Если в американском фильме кто-то что-то плохое говорил про Брежнева, то переводчик по-русски переводил, что он плохое говорит про Брежнева или про Советский Союз. Потом этот перевод уже представляли на суд цензоров, и они говорили, вот это убрать, это не пойдет. У них было еще такое, это непроходимо, вот они говорили. Но им показывали полную фонограмму всего фильма. Вот, безусловно, уже озвученного.
Это что касается фильмов производства зарубежного, да, 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 а нашей отечественной.
А у нас была автоцензура, то есть режиссер заранее знал, что его герой не может выругаться, да?
Или нет, ну понятно, это рассказал. Понятно, что внутреннее чувство уместности, культуры и так далее, оно, ну, да, конечно, каждого художника сопровождало, да, всю его творческую жизнь. И самоцензура была, ну, да, безусловно, но тем не менее, не они же сами, создав картину, отправляли ее на полку.
А вы знаете что? Иногда редактор говорил, а я сейчас совместно с режиссером работаю над картиной. Они набирали смелости и говорят, что я работаю. Я же ему указываю, что вот этой реплики быть не может, что это непроходимо. То есть некоторые самоуверенные редакторы присваивали себе статус творца, безусловно. Но к фильмам Микаэляна это в меньшей степени относится. Там нету той остроты, которая была характерна для режиссеров диссидентского плана, таких как Анатолий Эфрос, допустим. Но тем не менее, конечно, цензура очень четко работала. Классический пример. В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» на вопрос милиционера «Где вы живете?» Иван Грозный отвечает: «Москва, Кремль». Я представляю, если бы это прошло, да как бы зрители взрывались смехом. Но эту реплику запретили, поэтому Юрий Яковлев произносит фразу «в палатах». непонятно в каких плоховатых. А если бы он сказал Москва-Кремль, да, прямая параллель с Брежневым, да, и тем, кто там действительно живет, это было бы удивительно, конечно. Но это не прошло. Вот. И цензоры очень гордились, да, что мы точно знаем, что пойдет, а что не пойдет. Мы заранее знаем, какие анекдоты можно, а какие нельзя. Вот, какие,
то есть,
да, какие
намеки. На каждой киностудии существовали.
Да, да, и на киностудии, и при комитетах по культуре, да.
То есть вот так был так называемый горлит разветвлен?
Да, да, очень, очень, да. Да.
То есть, буквально за каждой картиной они присматривали.
Через горлит проходили даже этикетки для прохладительных напитков и для шоколада. А вдруг там будет какой-то вот намек на что-то. Горлит, вот если написано шоколад, там, допустим, с орехами такой-то, такой-то фабрики. Они даже это рассматривали как литературное произведение.
А не приходилось вам в наше время слышать, а вот цензуры на вас нет? А хорошо бы вот кто-то это все-таки запрещал, то, что сейчас мутным потоком льется с экранов. Вам, искусствоведам, как обратная картина?
Вы знаете, наверное, надо смотреть каждое конкретное произведение, потому что когда действительно льется мутным потоком с экранов, я могу даже назвать фильмы, но у меня правило никогда не обижать режиссеров, создателей. Я могу назвать такие примеры, где действительно с экранов льется нечто не очень приличное и не очень в художественном отношении ценное. Мне такие отзывы слышать приходилось. Но вот все же я мысленно как-то пребываю, мы сегодня с вами говорим про Микаэляна, да, пребываю в атмосфере 70-х годов. Тогда слишком много из фильмов удалялось всего, слишком много. Достаточно было кому-то, какому-то герою зарубежного фильма назвать свой месячный оклад или уровень пенсии, или слишком грубо высказаться о правительстве, об итальянском правительстве. Или об английском. А нам говорят, а вот мы можем это позаимствовать, да, вдруг мы также начнем жестко говорить про Леонида Ильича. Вот, и это не нравилось. Но, тем не менее, сегодня, конечно, многовато жаргона, многовато ненормативной лексики. Все это, конечно, мне не нравится.
То есть мы можем говорить о том, что все-таки какой-то надзор за продукцией творческих людей должен присутствовать?
Но он должен быть очень деликатным, очень. И его должны осуществлять люди, которые обладают образованием прежде всего, тактом, деликатностью, которые должны понимать, вот я вычеркиваю сейчас что-то жирным фломастером или шариковой ручкой, я меняю художественное произведение, оно будет другим после моего вмешательства. И нужно нести величайшую ответственность за это. Сам я Микаэляна очень люблю и хотел бы, чтобы юбилей был отмечен, конечно, тематическим показом, включающим и ранние работы, и поздние работы. И ведь очень интересно, что современные кинематографисты, которые сейчас воплощают старшее поколение, тем, кому за 80, они помнят многие интересные эпизоды из жизни режиссера. Мало кто знает, что именно он должен был снимать киноэпопею «Зимняя вишня», но из-за того, что он предложил поменять сценарий, стал снимать «Масленников», а не «Микаэлян». А до этого еще был вариант, что Авербах будет снимать, и Авербах предложил свои изменения в сценарий. Авторы не согласились, с «Микаэляном» тоже не согласились. Но, тем не менее, вот мало кто сегодня помнит, что он мог стать автором «Зимней вишни». Ну, может быть, как сложилось, так и сложилось. Ну, и многие эпизоды про его характер, про его личную жизнь проникли в печать, про его последние дни, он тяжело болел и тяжело ушел из жизни. Все это, конечно, может лечь в основу большой биографии режиссера, потому что я верю, что со временем напишут о нем книгу. Мы подходим к юбилею, не имея большой монографии о творчестве режиссера. А там можно его фронтовать впечатления отразить, и какие-то отдельные эпизоды работы над фильмами. Или вот сейчас модно вспоминать, как снимались совместные фильмы. А «Французский вальс» был картиной совместной. Вот как работалось режиссеру с французскими кинематографистами, это тоже заслуживает внимания. История вокруг фильма «Вдовы», безусловно, обросла таким количеством интересных фактов, что, наверное, можно написать монографию о том, как были созданы «Вдовы» и какую они получили популярность. Ну и многое другое. Это совершенно уникальная личность в истории Ленфильма, поэтому это важная дата, 1 ноября 2023 года, день столетия знаменитого режиссера, дата, заслуживающая нашего самого пристального и самого уважительного внимания.
А я хотела бы поддержать идею искусствоведа Андрея Петровича Дьяченко, энциклопедия режиссеров-фронтовиков. Это замечательная идея, где могли бы быть в том числе и подробные монографии, очерки об этих людях. Вы слушали «Петербургский автограф». Передачу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова. Мы беседовали с искусствоведом Андреем Петровичем Дьяченко, который рассказал нам о творчестве Сергея Герасимовича Микаэляна, народного артиста Российской Федерации, лауреата Государственной премии, сценариста и, конечно же, огромного советского и российского режиссера театра и кино. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.